в начале 70-х годов, когда вышел на экраны фильм Тарковского «Солярис», для которого он написал сценарий. Особенно, когда этот фильм получил премию в Каннах, тогда все участники, создававшие этот фильм, стали довольно широко известны публике. Но мне это имя запомнилось гораздо раньше, еще с ранней публикации рассказа «Дом с башенкой» в журнале «Юность», который очень торчал особняком в этом журнале своей серьезностью и глубиной, обращал на себя внимание, обратил внимание многих заинтересованных читателей. А потом на киностудии «Ленфильм» мне дали прочитать сценарий Горинштейна. И я даже затрудняюсь сказать, было ли это самиздатское издание или нет. Это сценарий, который он предлагал редакциям различных студий, может быть, в несколько смягченном варианте. Люди давали этот сценарий дальше, потому что это была очень интересная работа. И вот, когда я с большим интересом прочитал этот сценарий, я сейчас вспоминаю, что была ясная реакция, что этот сценарий не может пройти на советские экраны. И тогда мы не пытались анализировать, почему вдруг возникает такая уверенность. Хотя в сценарии не было ничего критического в адрес жизни в Советском Союзе. Не было никаких вообще отклонений, может быть, в смысле стилистическом от принятых норм. И сейчас, оглядываясь назад и пытаясь анализировать эту свою уверенность, сценарий не пройдет. Я думаю, что главной причиной была необычайная серьезность взгляда автора на жизнь человека. Этот уровень серьезности и глубины настолько превосходил среднедопустимую, что для опытного читательского взгляда становилось ясно. Это несовместимо с советской культурной жизнью официально. 10 лет спустя я был очень рад получить вдруг вновь в руки это произведение. Я работал тогда редактором в издательстве «Ардис», и туда, значит, из Москвы переслали с определенными трудностями группа смелых авторов, живших тогда в Москве, огромный литературный сборник «Метрополь». Многие помнят этот сборник, это было действительно важное событие в жизни русской литературы, как за рубежом, так и в Союзе. И там одно из центральных мест занимала повесть Фридриха Горинштейна «Ступени», которая являлась литературным, прозаическим вариантом того сценария, который я читал 10 лет назад. Я был очень рад, что мне довелось принимать участие в опубликовании этой значительной вещи на Западе. И, как мы знаем, «Метрополь» в больших количествах попал обратно в Союз. И я не помню, как раз в это время Горинштейн выезжал на Запад, так что я не знаю даже, где они разминулись с «Метрополем», где он и увидел впервые, но я думаю, что это была первая крупная публикация на русском языке. Значит, вы помните, что огромная волна русских литераторов покинула Союз в 70-е годы, и у каждого из них были свои расхождения с литературным миром официальным. У кого-то это были политико-социальные конфликты, у кого-то эстетические жизнь внутри советской литературной империи оказывалась неприемлемой. Я думаю, что основы конфликта Фридриха Горинштейна с официальным миром советской литературы состояла снова и снова вот в этом. В совершенно другом уровне серьезности взгляда на нашу жизнь. Причем это не та серьезность, которая подразумевает насупленную, на грани со скукой, сосредоточенность на чем-то. Нет, это тот взгляд, который целиком приемлет как бы повседневные наши заботы, повседневный быт, тревоги, трудности жизни. Но он очень подробный писатель, очень подробно описывает иногда поминутно действия героев. Занимает вот замечательные повести «Улица Красных Зорь», опубликованные недавно в «Гранях». Там в одном из критических моментов в жизни героини подробно описывает, как она с утра затеяла делать пельмени. И все рецепты, и все возможности, какие она придумывала, и как она доставала нужные продукты. Но сделано это так мастерски, что все время сквозь это светит другое. Светит душевное состояние человека. И мы ощущаем, что душевное состояние настолько безграничнее нашего повседневного бытия, если уметь не то чтобы отвлекаться от наших повседневных дел, но не забывать, что жизнь наша не сосредоточена на этом моменте, когда мы готовим пельмени, что она шире, вперед и назад. И если мысль отпускать в этом направлении, мысль начинает уходить и вообще за пределы жизни, и вообще за пределы доступного нашим органам чувств бытия. И вот этим волшебным способом искусство вносит во внешне-бытовое спокойное описание другой уровень, другое наполнение, другой свет. Вот этот свет всегда присутствует, по-моему, в произведениях Гринштейна, то ослабевая, то становясь пронзительно ярким. В этом, вернувшись назад вот к повести «Ступени», вещь, вообще говоря, во многих смыслах традиционная. Она традиционна, она сильно в традициях Толстого, скажем, там сюжетная основа. Герой уходит из своей прежней благоустроенной жизни в жизнь неустроенную, просто потому что ему стало невыносимо пусто его прежнее существование, и он ищет чего-то совершенно нового, и он погружается в мир людей странных, где новые стороны его душевных возможностей и способностей открываются для него самого. И вспоминается и Федор Протасов из «Живого трупа» Толстого, и Нехлюдов. Но сделано это, понимая, что это ни в коей мере не продолжание, не подражание и даже не продолжение традиции. Это просто испытание человеческого характера вот на том же рубеже, на котором Толстой испытывал своих героев, а потом в конечном итоге и жизненным актом, уходом из дома, уходом из привычной жизни, попытался испытать свою душу на новом уровне, на новых уровнях бытия и проживания. Интересно, что стилистические вещи Гринштейна тоже внешне очень неброски. Они кажутся вообще в такой традиции хорошей русской прозы, что только вчитавшись внимательно и перечитывая, начинаешь улавливать, как мастерски он уходит от расхожих оборотов. Я специально перед сегодняшним его выступлением открыл наугад повесть «Ступени». Я хочу прочесть вам два предложения буквально. Значит, сцена, герой смотрит в окно, и он видит, что по улице едет трамвай. Улица покрыта булыжником. Ну, самый расхожий оборот, когда автор захотел бы передать такой эпизод, был бы там: по улице, мощенной булыжником, поднимался в гору трамвай. У Гринштейна фраза звучит так: среди булыжной мостовой тяжело полз в гору трамвай. Оборот среди булыжной мостовой на грани правильности. И в то же время он создает ту неуловимую, неброскую метафору, когда образ уже не просто мостовой, а некой булыжной пустыни, ибо среди пустыни шел караван, мы можем сказать, привносится сюда этим незаметным, чуть едва мастерским сдвигом от расхожей формы. Следующая фраза. В расположенном неподалеку, но скрытом крышами домов соборе ухали колокола. Если вы читаете сходу, так это пройдет незаметно. Но когда вчитываешься в фразу, понимаешь, что расхожий оборот: звонили, гремели, заливались, ухали — совершенно новый оборот в применении к колокольному звону. На грани правомочного, но создающий вдруг новую вот такую неброскую краску, которая там иногда у Рембрандта на полотнах его последнего периода жизни где-то вдруг углу так блеснет и создает совершенно другой тон. Так что я с радостью и с некоторым гордостью соглашаюсь с сомнением тех критиков, которые сейчас очень высоко превозносят Гринштейна, И крошечный отрывок из рецензии на наше издание его повести или романа «Искупление». Мы с гордостью сообщаем, что мы первые издатели, издавшие Гринштейна отдельной книгой. И не потому, что он нам прислал, а потому, что я его нашел в Милане, и я его схватил и увел в сторону и заставил с нами разговаривать. Вот. И рецензент из... в журнале World Literature Today, «Мировая литература сегодня», начинает прямо свою статью, замечание, короткий роман Фридриха Горенштейна «Искупление» является одной из самых серьезных и захватывающих работ неофициальной советской литературы, появившейся за последние годы. И дальше, значит, он пишет, что я очень надеюсь, что вскоре это... роман появится и на английском. Я не знаю, как на английском, но вот Фридрих рассказал мне, что на французском языке и на немецком его книги будут выходить, уже вышли несколько, по-немецки я знаю, будут выходить в ближайшее время, чему я очень рад. И на этом я свое короткое выступление заканчиваю.